Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Это среда, 21 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы продолжаем наши встречи. И, собственно, повестка остается прежней. Берем то, что мне кажется интересным, то, что вообще происходит, то, что вам кажется интересным, и обсуждаем. Я смотрю, у вас последний час прошел под вывеской «Не служил ни мужик». И судя вот по тому, что пишут в смс-сообщениях, это просто гениально. А почему бы Шойгу самому не пойти послужить? Вот это просто гениально, да? Ладно, мы так или иначе сегодня коснемся этой самой коллегии, но попозже. До коллеги у нас произошло много чего, что надо обсудить, ну и наши технические координаты. Судя по всему, работает YouTube, да, действительно, свое отвратительное вот это я там вижу. Вот, также работает трансляция в официальной группе ВКонтакте. Также вы можете смотреть это все в телеграм-канале радиостанции «Радио говорит МСК». У нас есть этот самый номер, телефон, господи, прямого эфира, но это нужно будет позже. Вот. Ну и, собственно, чтобы мне написать что-либо, вам нужно либо смс-очку послать по номеру +7 925 88 88 948, либо написать мне в телеграм. Звонить мне рано, что же вы мне звоните-то? Подождите, я же никакого вопроса вам не задал. У вас что, там военная служба чешется? Рано пока. А в Телеграм мне писать, собственно, сюда. Есть такая штука, Телеграм-бот. Поиском вводите, радио говорит МСК. А нет, вру, конечно же, вру уже. Говорит МСК-бот латинскими буквами. И, собственно, сможете мне писать вот... «Избави от лукавого», пишет, «на дорогах ад». Ну да. «Предупреждаю, Григорий СПБ, по погоде. Завтра у вас будет, как в Петербурге. Возьмите с собой лыжные палки, дождь со льдом». Виктор 26 спрашивает, получил ли я депешу. Нет, Виктор, я не беру такие вещи в руки больше, да. Ну, вы себе позволяете лишнее, поэтому ваше письмо, оно отправилось директивно в мусорную корзину. И прошу больше меня такими вещами не беспокоить. Ну, это дурновкусие, Виктор, так нельзя. Вот, я надеюсь, что, ну, как-то вы поймете, да. Ну, впрочем, ладно. Возьмите лыжные палки, дождь со льдом, да, Григорий СПБ предупреждает. А про Шойгу пишут, гениально, не гениально, кроме должности министра обороны он не служил. Ну, вы думаете, что он теперь рядовым должен пойти или что? Я не понимаю вот этого вывода. Ну, ладно, на Шойгу еще поговорим, сейчас не о нем. Собственно, про заставку, да? Про заставку я же хотел сказать. Сегодня 21-й, осталось пару дней. До 23-го включительно я буду принимать от вас ваши идеи. Сейчас хочу посмотреть, сколько их там у меня нападало. Я веду учет. Нападало... А ничего не хотел сказать человек. Это, видимо, глюк, телефонная машина. Так, мне просто 376 попросил взять трубку на удачу и узнать, что же там человек хотел сказать. Я взял, но, видимо, ничего. Так, итого, у нас 42 участника на сегодняшний день. Вот. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Андрей, Москва.
Да, Андрей, слушаю вас.
Смотрите, а если, допустим, сделать так, чтобы подросток сам выбирал, и была сетка с 18 лет до 21, но он должен начать служить.
А да он класс, сам там класс, наверное, только Юрий с этой темой уже закончил, а мы ее не обсуждаем. А так подросток пусть выбирает сам, конечно, не возражая. Вот, итак, 48... сколько, да? 42, да? 42 участника. У каждого, у многих по несколько версий, собственно, о чем речь. Речь, собственно, о том, что мы с вами коллективно придумаем в будущий год заставка для нашей передачи «Отбой», да, для программы «Отбой» на радио «Говорит Москва». И, собственно, для того, чтобы принять участие в конкурсе, да, надо сформулировать как-то текстом, словом или как-то иначе свою идею, да, свою идею, и ее прислать мне по почте. Почта очень простая: info@asafov.ru. info@asafov.ru. Собственно, присылайте туда, и вы участвуете в конкурсе. Зачем, чуть позже скажу. А вот мне сегодня понравилось сейчас. Так, сейчас. Вот что-то я прям это... Один из вариантов, который меня прям сегодня зацепил. Не всегда утро мудренее вечера. Обсудим недавние события с теми, кто еще не хочет спать. Вот, например. Так, такого много. Есть какие-то содержательные? Мне кажется, у нас получится. Так вот, и как бы если я вашу идею возьму в работу, и наши звукорежиссеры смогут изготовить заставку, если это не требует каких-то тектонических технологий, вот, то, собственно, тогда вы получите приз. Приз 50 тысяч рублей. Если несколько идей, соответственно, составят такую сборную заставку, вот, то, соответственно, приз будет поделен между участниками. Если ни одна идея все-таки не воплотится в заставку, и мы никак не поменяем ее, а так и будем жить с этим для слушателей старше 16 лет, ни ко времени громко, и вот это все, тогда в этот раз я приз поделю между всеми, кто был активен и придумал не просто какую-то чушь, отписочку, да, а какую-то действительно идею. Актуальная новостная повестка. Выполни свой гражданский долг. Отбой. Это вам повестка, явится со вторника по пятницу 18:00. Такие идеи тоже есть. Вот. Очень радует комментарии ваши, слова благодарности. Типа, это как бы рэп. Как бы под рэп. Вот, ну и так далее. Значит, если никто не выиграет, тогда вот все активные разделят между собой этот приз. Не спрашивай, по кому отбой. Отбой сегодня по тебе, да, наблюдатель? Так, Игоря Ивановича Стрелкова мы упоминать не будем. Вот, поэтому, собственно, давайте по нашим традиционным рубрикам. Много тоже пишут люди, много пишут разнонаправленно. Вот Ческай пишет, если я правильно читаю никнейм. У меня друг ушел воевать в ЧВК, Вагнер и погиб, сам с Приднестровья. Брат съездил в Краснодар, получил выплату, награды и так далее. Сказали, на днях переправят тело из Ростова в Приднестровье. Но вчера позвонили, сказали, не могут этого сделать, занимайтесь этим вопросом сами. Может, знает, кто может помочь в этом непростом деле, куда звонить. Не знаю, честно говоря, не сталкивался, но вообще, вот, в морге-то должны знать, как это организуется, да, во всех этих похоронных. Можно ли получить заранее аванс, прошед 144-й за заставку? Так вы же ничего еще не выиграли. Интересные истории побывавших на СВО. У меня, кстати, есть истории от человека, которого мы с вами называли старпёр. Вот, жив, здоров, слава богу. Не отвечал он, потому что от артиллерийского попадания сгорели все его вещи, включая телефоны. Вот, телефоны там включать нельзя, был он на передовой, хапнул вот этого всего, да, и там достаточно подробно мне описал, как это было, я не знаю, какую часть можно из этого вслух зачитывать, но, в общем, у него закончился им подписанный добровольческий трехмесячный контракт, и вот он вчера вечером вернулся, вот, побывав на полигоне длительную часть, конечно, своей вот этой службы, и вот побывав на передовой какое-то время, вот, ну, говорит, вот, собственно, их, тех, кто стартер, те, кто вот 50+, соответственно, этим контрактом отправили назад. По планам спрашиваю, что под планом? Говорит, форму физическую хочу подтянуть. Я понял, что со своим курением, да, со своим со своими другими последствиями 50 плюс лет, в общем, тяжело, сложно, да. И говорит, сейчас вот я, ну, планирую всерьез этим заняться, и, соответственно, да, буду думать о возвращении туда на новый контракт. Как-нибудь подробнее расскажу, потому что он мне очень много написал, чего дорвавшись до связи, дорвавшись до телефона. Ну, вот, ну там надо повыбирать, да, рассказать. Из забавного, да, что очень много. Ну, собственно, говорит, это по большей части, как и многие говорят, арт-дуэли. Ну, вот, среди моих сослуживцев, да, среди его сослуживцев, не было никого, кто бы вот имел там огневое столкновение с противником. Очень, говорит, досаждают танки, очень досаждают дроны, да, вот много, соответственно, историй про то, как приехали командира, видимо, дрон их заметил, да, тут же накрыло, да. Вот, кто-то по коптеру какому-то выстрелил, да, тут же накрыл. Ну, короче, вот такие истории. В общем, это артиллерийская война с применением современной тяжелой техники. Вот. И не только тяжелые, а еще вот высокотехнологичные дроны, тепловизоры и так далее. Но, говорит, когда танк стреляет по укрытию, в котором сидишь, говорит, вспоминаешь, что вся жизнь проносится. Вот, ну, такая история. Ну, вот хочет еще, говорит, форму надо только подтянуть. Форма. Так, по погоде, да, нам тут обещают. Опять, никогда же не... Это была же история, да, говорили же. Теперь это вся история. Все, будет февральский мороз аж до самого февраля. Вот, сейчас все завалит, потом стабилизация, а потом на Новый год будут морозы. Хотя только один, да, по-моему... Не помню, кто из них. Говорил, что пока сложно сказать, надо ближе к делу смотреть про Новый год. В ближайшие выходные стремительное потепление, несвойственное декабрю, сообщает нам Татьяна Позднякова. Уже с четверга можно ожидать оттепель. На выходных будет преобладать облачная погода. Осадки от небольших до умеренных ожидаются и в субботу, и в воскресенье. В смежной фазе мокрый снег, дождь. Температура будет практически одинаковой, ожидается до 3 градусов. Такие температурные колебания однозначно выше климатической нормы на 6-7 градусов. Ну, собственно, тяжковец. Температура воздуха приближается к около нулевым значениям. Мокрый снег, ледяной дождь, отложение корки льда на проводах, железных и бетонных конструкциях, ветер южный и атмосферное давление будет падать. Ночью ледяной дождь перейдет в чистый, что снизит высоту снежного покрова. Ветер 4,9 метров в секунду. Какая радость. Чистый, ледяной перейдет в чистый. Разговоры про точность прогнозов погоды, пишет нам Юстас. Это как разговоры про удары по центрам принятия решений. А Григорий СПБ пишет, что вот по поводу погибшего. Через посольство Молдавии, скорее всего, документы все равно в Кишиневе дают. Кремация, оформлять груз 200 на рейс. А Гриб считает, что надо Евгению Викторовичу Пригожину писать. Вот я на самом деле рад, что мой товарищ в порядке, потому что, ну, когда вот он перестал уходить на связь, да, я начал переживать. Но он говорит, там телефонов нет, там, на передовой, поскольку включенный телефон сотовой связи, это тоже источник сигнала, по которому можно навестись, поэтому там все отключают тоже. Вот, пишет нам какой-то, я не знаю, кто, шутник или дегенерат, видимо, смеет, не понимаю, это зачитывать не буду. Так, сегодня там случилось много всякого, я хочу это с вами обсудить и, собственно, об этом поговорить. Итак, первая новость, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Такие заголовки. Она прошла в государственной резиденции в Пекине 21 декабря. На самом деле, что произошло? Медведев, Турчак и Васильев, это все видные единороссы, представители партии «Единая Россия», встретились в Китае с представителем партии КПК, представителями. Был у них там паритет в этом смысле. Причем, что характерно, без масочек сидели двое, только Си и Дмитрий Анатольевич. Все остальные дисциплинированно сидели в масочках. И вот такой у них состоялся межпартийный диалог. Вот. Много было очень трактовок в экспертном сообществе, что это значит. Медведев Турчака возил показывать, или Медведев сам поехал показаться. Почему он сразу после Катара прилетел в Пекин? Ну, короче, вопросов масса. Вопросов масса, идей масса, комментариев масса. Мы давайте с вами обсудим, что на самом деле это значит. Что про это написал Дмитрий Анатольевич? Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя, сказал точнее, это видео уже было, между двумя правящими партиями, между Компартией Китая и Единой Россией. Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия нашего стратегического партнерства во всех сферах, включая, конечно, промышленную кооперацию и многое другое. Обсудили международную ситуацию, включая конфликт на Украине. Эти переговоры были весьма полезными. Медведев также передал лидеру КНР послание от президента Владимира Путина. В послании был отмечен беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации. Также выражена уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК, избранным по итогам недавнего партийного форума китайских коммунистов. Си Цзиньпинь, что сказал? Что он сказал? Китайская страна готова идти на сближение с Россией и постоянно продвигать наши двусторонние отношения в новую эру. КНР намерена вместе с Россией содействовать тому, чтобы глобальное управление осуществлялось более справедливо и рационально. Отношения России и КНР за последние 10 лет выдержали многочисленные испытания, связанные с изменением международной конъюнктуры. Секретариат Медведева сообщает, что стороны сверили часы по ряду значимых вопросов и так далее, актуальные проблемы. Вот. Ну, собственно, что мне кажется по этому вопросу? Что мы, конечно, видим в этом сразу конспирологию. Мы видим, что Дмитрий Анатольевич Медведев заменяет собой целый МИД. Причем сначала писали, что он один туда полетел. В смысле, в Китай. Но мне кажется, вот для китайской партийной системы и для нашей партийной системы это важно. Для китайской более важно. Вот. И как раз взаимодействие на уровне правящих партий, да, и означает такую достаточно плотную политическую интеграцию, которая будет способствовать реализации практических направлений. То есть теперь по линии партии можно будет обращаться в Гуанчжоу к каким-нибудь там поставщикам и так далее, да? Вот, и, ну, я упрощаю предельно, но вот в целом, да, это какой некий уровень взаимодействия очень там интересный. Ну, можно, конечно, пошутить, что на его месте должен был быть Геннадий Андреевич Зюганов, ведь вроде коммунистическая партия это по его части, но мне кажется, что мне достаточно наглядно показано, кто с кем сотрудничает. Пузатый Жожин пишет, что Huawei уходит из России, все банки Китая подчинились антироссийским санкциям на этом фоне. Ну, это действительно так, и Huawei уходит как поставщик, да, телекоммуникационного оборудования, же не только телефончики. Вот. И, соответственно, с банками, да, есть опасения от косвенных санкций, но ведь есть и много другого. И, собственно, мне кажется, да, что тут точки соприкосновения значительно шире, потому что мы делаем однозначные выводы по единичным поступкам. Помню, как Медведев встречался в Азии с Обамой, и были такие слова, я передам это Владимиру. И, в общем, вспоминали, что был у него визит в Пекин же. И это в качестве председателя правительства. Этот визит тогда признали неудачным. Вот. Но, тем не менее, да, это достаточно громкое событие. Тоже масса там комментариев, что в том послании, что в том письме. Есть ли там про оружие, есть ли там, например, идея про то, что Китай должен разрешить перемещение военнослужащих КНДР, на линию боевого соприкосновения. В общем, масса каких домыслов. Расскажите вы, что вы думаете по этому вопросу. Телефон прямого эфира. Пришло время напомнить. 8-495-7373-948. Алло.
Да-да-да, здравствуйте. Вы знаете, там вот по Китаю, по банкам, по корпорациям не надо так делать выводы по то, что они там присоединились к санкциям. Потому что, вот, например, Китай долгое время торгует с Ираном через отдельный банк, который от санкций не страдает. То есть там они выстроили целую структуру. Китай там покупает спокойно у них у Ирана нефть уже много лет. И как конкретно для этого банка, как бы, не важны санкции, потому что он не работает там где-то за границей. А большие корпорации, у них же глобальные они корпорации, они не могут подставлять как бы под вторичные санкции или там под какие-то. Поэтому будет какая-то такая структура выстраиваться, которая не будет... не будет страдать, в общем, от санкций. Потому что у нас в России-то достаточно много компаний, которые остались китайские и работают. То есть как бы деньги получают, получается, они как-то переводят. У нас же даже в Калуге зарегистрирован есть Чайнабанк. Я там работал с ними. Наше юрлицо Чайнабанк.
Хорошо, как вы прокомментируете, собственно, эту встречу? Что это значит?
Ну, знаете, вот когда я услышал, то для меня была большая загадка. Во-первых, действительно, Медведев полетел, он лицо, полуофициальное, как бы.
В смысле полуофициальное? Он же лидер партии.
Ну, полуофициальное, я имею в виду, что действительно, как бы, партия — это партия, партий-то у нас много, мало ли, это какой лидер.
Не, правящая-то одна.
Да, нет, не надо, у нас Дума правит, как правит.
В смысле, у нас есть правящая партия, это вполне применимо, потому что у них абсолютное большинство в Думе.
Это да, но это же не у нас не регламентируется законом, что вот есть какая-то партия, которая получает там...
Партия думского большинства, почему нет-то?
Ладно, это частности. Я к чему говорю? Потому что его встречал лично Си Цзиньпинь. Естественно, он прилетел туда как личный посланник Путина. Какое-то послание он, получается, привез. То есть это то послание, которое не повез... Не глава МИД, действительно, по-моему, по сотрудничеству партий. Это какая-то большая натяжка. Я не представляю, как...
Он же сказал, да, что я вот в данной ситуации, как лидер КПК, Си Цзиньпинь это сказал. То есть это никакая не натяжка, да, это озвучено было. Почему он встречается
с Медведевым? Это было озвучено, но я никак не могу понять, почему именно надо было делать акцент на связи партии. Никак я не... Потому что...
Потому что по-другому прилетел...
А у нас Путин не в партии вроде бы.
Прилетел секретарь Совбеза, да? Это вообще партии. Кто на китайские деньги? Это кто?
Трудно сказать.
Мы не премьер-министр, да? Не какой-то министр, да? Не министр иностранных дел, секретарь Совбеза. Чего с ним встречаться-то? Для этого есть другой... Министр, скорее всего, а председатель Совбеза, да, извините.
Я про это говорю, что вроде бы как бы не по должности встреча. Действительно, такое прикрытие получается.
В чем прикрытие? Вы не верите в межпартийный диалог? Вы вспомните,
я не верю, наша Единая Россия это не партия. Извините, но это она не живая партия. Никакой партии. Была партия Жириновского ЛДПР. Она была действительно живая партия.
Сколько представителей партии Жириновского живой, да? Во-первых, вы знаете лично, работают в исполнительной власти.
Вы знаете, как бы я даже когда-то играл в футбол в команде ЛДПР.
То есть, вы знаете 22 человека, да, в меню? Я вот знаю человека, сколько? 500. 500, наверное,
я знаю. Тем не менее, без Путина не будет никакой партии «Единой России».
Сколько сотрудников органов исполнительных власти состоит в партии ЛДПР?
Я не знаю. Странный вопрос, откуда я могу...
Пару губернаторов. Так я вам подсказку говорю. Понимаете? Поэтому, тут вопрос такой. То есть вполне себе партия власти, вполне. Вот. Указывают, что там какая-то странность была с флагами, честно говоря, не видел я. Может, нам в новостях расскажут, был ли там за Медведем действительно флаг СССР. Может, он представлял вовсе не Единую Россию, а какую-то другую партию. Но Халдей считает, что все проще. Это ответный визит на прилет тетки Нэнси Пелоси на Тайвань. Да все уже забыли 300 раз про эту историю. Все-таки много сообщений про флаг СССР. Не знаю, я не видел там флага СССР. И откуда вы такие выводы делаете, я не знаю. Но, возможно, это какая-то... Как это? Чтобы замаскировать, эту встречу. Давайте новости послушаем и после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36, Москва, среда, 21 декабря. Забыл вам сказать, когда про заставку говорил, сейчас вот. Разговаривали с коллегой, вспомнил, не надо слать в стихах, потому что, у меня есть личные искажения по этому вопросу. стихия заставляет меня полностью утратить веру в человечество. По поводу флага СССР, который вам всем помстилось, но вы, во-первых, посмотрите на размер серпа и молота, да, я понимаю, что сердечко забилось в предвкушении, да, и в голове забилась мысль, что хозяева вернулись, да, нет. Я думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев, конечно, член Коммунистической партии Советского Союза, но это флаг Китайской Коммунистической партии, он так выглядит. Он соседствует с флагом Китая там, а вот так выглядит партийный флаг. Вот, тут тоже полистал архивы, в смысле записи свои по поводу вот вариантов заставок. И вот смотрите, какие есть классные. «Отбой! Помним прошлое, знаем настоящее. К ночи рассуждаем о грядущем. Однако голова хорошо, а две фабрика. Отбой! Время для поиска откровений, которые день игнорирует. Вам приглашение в путешествие по актуальной карте реальности вместе с политологом Асафовым в программе «Отбой». Слышать прошлое, знать настоящее, думать о будущем. Отбой – правильная программа. Интеллектуальный разговор на актуальные темы. Все, что произошло за день в стране и в мире. Калейдоскоп событий, который мы соберем в целостную картину. Обсудим со вкусом, без пафоса, с юмором и серьезно. Осознаем, что уже произошло, что произойдет дальше. Не прозевай вечерний отбой. Люди креативят, люди вот прям думают. Знаем и обсуждаем монологи и диалоги о событиях и не только. Не только говорим, но и разговариваем. Не только слушаем, но и слышим. Принимаем бой в программе «Отбой». Принимаем бой в программе «Отбой». Григорий СПВ пишет, что он из Купчино. Видимо, Дмитрий Анатольевич Медведев из Купчино. Так. Видел сегодня забавную аналогию. Зеленский едет в Америку за деньгами, Путин едет в Минск деньги отдавать. Честно говоря, у нас натянутая история, но вот Зеленский едет в Америку за деньгами, а Дмитрий Анатольевич едет в Китай со своим Турчаком. Ладно, давайте про Зеленского действительно. Сейчас нам Вайс что-то расскажет. Здрасте, Вайс, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Александр. Добрый вечер. А вот заставка музыкальная, что ли, необходима?
Не, не музыкальная. Ну, какая получится, какая идея?
Ну, я просто хотел сказать по визиту Медведева. Я, конечно, не работал в руководстве Чайнобанка, и мне неизвестны перспективы дальнейшего развития в профильном секторе с Российской Федерацией. Я просто хочу сказать, это опасный звоночек. 3 месяца назад Патрушев был и встречался там не сильно пением от Сиан Гучи, который отвечает за внешние отношения КПК в Госсовете, как Китайской Народной Республики. Все эти фразы, которые вы обозначили, в том, что обозначил Медведев, это сухой так называемый текст. Может быть, его свозят на учения, которые сейчас в Восточно-Китайском море совместно начинаются с Китайской Народной Республики. Но то, что
начались уже, кстати говоря, в Восточно-Китайском море.
Ну, я, видимо, просто плохо слушал новости, но поменял батарейки в слуховом аппарате, поэтому спасибо, что вы мне напомнили. Вот, я просто хочу сказать, знаете, Александр, это опасный звоночек, все ключи идут непосредственно на театр военных действий на Украине, в том числе и на Балканский полуостров. Мы все время зациклены так, на двух капуцинах, там, Гросси там, или Понтифики, на Макроне, на Шольце, на Байдене, на Путине и так далее. Но, тем не менее, тот же Эрдоган и тот же Вучич пользовались определенными каналами связи со своими резидентами, в том числе и в Генассамблее ООН. Насторожились по поводу вяло текущей операции. Ну, Эрдоган не очень, а вот Вучич на прошлой неделе обозначил повестку, что это напрягает непосредственно тех нейтральщиков по отношению к СВО, которые еще занимают выжидательную позицию и не так настроены против России, но тем не менее щелкают клювом в сторону того, мы всегда за тех, кто побеждает. Это во-первых. Во-вторых, партнеры Китайской Народной Республики заявили на прошлой неделе тоже, что СВО уже достало, и она мешает торговым отношениям с теми странами, не только с Соединенными Штатами Америки, но и с прочими союзниками, у которых у них упрочили связи за долгие десятилетия. Поэтому в любом случае это говорит о том, что непосредственно вот эта встреча не онлайн в каком-то режиме, а вот дублирование визита секретаря безопасности Ян Зычи, видимо, из уст Медведева хочет действительно узнать. И этим обозабочена, кстати, как про Северокорейская республика. Узнать, что действительно на самом деле происходит и когда это все закончится. Может быть, не в столь категоричной форме, в рамках дипломатического протокола, но тем не менее Ян Зычи – это тот же человек ключевой, который непосредственно переориентировал данную встречу. И Медведеву, я думаю, это знаковый маркер, что его непосредственно с ним встречается Ян Зычи. Это говорит о многом. Поэтому я думаю, что в любом случае, я не говорю, что надо форсировать специальную военную операцию, это удел наших военачальников, но тем не менее, это тот звоночек, о котором говорит Вучич уже не первый раз, и в том числе по оставлению Харькова и Херсона, неудач Харьковской области. Поэтому все завязано, и тем более Китай сейчас сокращает импорт российской нефти, хотя баланс нашего экспорта достиг уже прошлогоднего уровня данного периода. Но тем не менее, это опасный звоночек, и эта встреча в любом случае говорит о том, что Китай очень внимательно относится к тому, что происходит на Украине.
Ну, это логично, несмотря на то, что он там пытается держать такой, видимо, нейтралитет, однако однозначно он высказывается, как мне кажется. Вот, так, сколько копирайтеров работает на Вайс, а? Эти самые, дорогие друзья, вы когда заставку пишете, пишите в почту. Я вот отсюда не заберу ничего. А вот много написали каких-то своих идей. info@sobaka.ru. Присылайте, у вас пару дней еще есть. Подумайте, да, и, собственно, попробуем выбрать. Мне кажется, должно получиться. С футбола на маневры, на контрастах работаем. Вообще, конечно, да, полет и в Катар вот для меня было неожиданно. Я, честно говоря, думал, что Дмитрий Анатольевич, ну, скажем так, отшельник телеграмма, да? Вот. А вот он в Катар с Маском там, с Кушнером, если вы помните, кто это такой, да? Вот. А потом бабах и в Китай. Удивительно, удивительно рядом. Мы тут его обсуждаем на разные лады, а он вон на что, да? Как там было. Ему... От него кровопролитие мы ждали, а он в Пекин поехал. Вот. В Катаре точно были договорники. С Аргентиной или с Францией? По поводу, да, это футбольного матча тоже. Я думаю, что вы все уже обсудили со всеми, поэтому затрагивать не буду, но был прям не такой. Уж на что я к футболу равнодушен? Уж на что я этот, ну, как бы не смотрю там и так далее. Но даже вот до меня долетел, даже я посмотрел. В эфире, слушаю вас, алло.
Алло, Александр, здравствуйте. Вот сегодня 21 декабря, сегодня день рождения Сталина. Ему там сколько, 144 года исполнилось бы, ну так, в принципе. А ведь никто не вспомнил, и школьники не знают, кто такой был Сталин. Вот как это можно? И у нас на радио либералы не разрешают говорить «Сталин», «Социализм», «Советский Союз». Почему, расскажите?
А кто не разрешает? Ну, куда же трубку-то вешаете? Вы сами себе и не разрешаете, раз это самое, не готовы со мной дискутировать. Я вам разрешаю говорить и Сталин, социализм, и даже упоминать его, это самое, именина сердца, да? Ну вот, не вижу никаких этих самых. И опять же, по поводу всех школьников, ну, вы обобщаете, те, кто в историю проходил. Они не молятся просто на него так, да, и сегодня, не факт, что сегодня у него день рождения, кстати говоря, потому что там 1000 гвоздик для товарища, а это на смерть, да, насилие. Вот. Ну, в общем, как бы я понимаю, что для вас это единственный свет в окошке, но, увы, видимо, только для вас. Вот. Такие дела. Не знаю, почему про Сталина. Чую печенка и Вайс бывший полицейский. А тут чуять ничего не надо для Монадной Джо. Это правда так, он неоднократно сам об этом и говорил. И тоже там из жизненного опыта рассказывал. Вот. Вместо флага России был флаг единороссов. Это чтобы окончательно запутать Вашингтон. Открою секрет. Я до класса 6 не знал, кто такой Сталин. А ведь мне 52, пишет нам Андрей. А я, честно говоря, не помню. Я, наверное, знал, кто такой Сталин. Вопрос, в каком возрасте. Ну, я помню, когда я это услышал впервые, да, вот когда это коснулось. Я вам рассказывал же про букварь, да? Что у нас буквари меняли, потому что Леонид Ильич помре. Мы как-то обсуждали эту тему, рассказывал, что нас их собрали. Вот. И это самое. Вот тогда я дома рассказал эту историю, мне бабушка рассказывала, как у них в учебниках заклеили целые страницы. И вот тогда, наверное, я сакцентировался на этих Сталинах, Егодах, кто там был еще, Ежов, да, вот эта вся история. Вот, наверное, тогда такое первое касание глубинной истории Отечества. Вот, вы моложе, я не намного моложе, Андрей, мне 45, да, то есть у нас разница всего ничего. Григорий Спобер рассказывает, что у него учебник истории меняли, а вы вроде же моложе, да, не знаю, у нас не меняли, у нас только букварь подменили и все. А, так, пригласите в студию потомков товарища Сталина, да ну господи, да, вы еще мне скажите этих потомков Романовых, во-первых, они все в студию не влезут, да, а во-вторых, ну это не очень интересно, правда, все эти потомки потомков, я, честно говоря, вот уверен, что ну, на потомках известных людей и гениев уж точно отдыхает и вдохновение, и гениальность, и талант. Собственно, пузатый Джордан пишет, вспомнился номер СКВН, почему у вас на че какой-то мужик? Мне кажется, дети начали забывать румынского диктатора. Вот, все хочу про Зеленского с вами. Все хочу про Зеленского, но у нас сегодня опять праздник воспоминаний. Сегодня праздник у детей, ликует пионеры. Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлович Берия. Да, была такая история тоже. Вот мы, кстати, плохо представляли, кто такой Лаврентий Павлович, а этот стишок, соответственно, был в ходу, так же, как и следующий, да, более такой, что огурчики-помидорчики Сталин Кирова убил в коридорчике. Причем те, кто этот стишок зачитывал, да, связанные не могли сказать, кто такой Киров и почему его убил Сталин. Вот, но это ходило, да, был такой фольклор. Сейчас просто очень далеко. Сейчас, я думаю, что школьники с трудом представляют, кто такой Ельцин, честно говоря. Вот, а вы уж хотите про Сталина. 21 декабря в 1592 году в горах Шотландии родился Дункан Маклауд из клана Маклаудов, сообщает нам Светланыч. Не знаю, как к этой информации отнестись. Ну что, давайте по Зеленскому. Зеленский прилетел, вылетел точнее, навстречу, вылетел в Вашингтон. На встрече с президентом США Джо Байденом. По, скажем так, сообщениям украинских информационных агентств, до этого он посетил Артемовск, он же Бахмут, где встретился с военнослужащими. И та ситуация, да, достаточно забавная для обсуждения. Вот, во-первых, там масса было вопросов, почему Зеленский бросил страну в тяжелое время и полетел, собственно, да, но это отдельная история. Но вот он подготовился и выпустил материал, что вроде бы съездил в Бахмут. Однако к бахмутовским вот этим репортажам масса проблем, масса вопросов. Потому что если он ехал до Германии через Польшу на поезде, то он бы физически не успел попасть, да, вот там не совпадают кадры. Во-вторых, он встречался с военнослужащим в каком-то цеху и там их награждал. И вот пытливый взгляд не нашел таких цехов в Бахмуте вовсе, да, что там, ну, в принципе, уже их немного осталось, но вот таких конкретно нет. Вопрос, где это, да? Ну, в общем, не суть. Что нам Белый дом по этому вопросу говорит? Выступление Зеленского в Конгрессе должно продемонстрировать единство демократов и республиканцев в поддержке Киева. Визит Зеленского подчеркивает твердую приверженность Соединенных Штатов в поддержке Украины на протяжении всего времени, в том числе путем предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи. Зеленский же летит для укрепления устойчивости и обороноспособности. Вот. Песков считает, что расширяется номенклатура поставляемых вооружений, продолжаются поставки, и все это ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит. Собственно, не сулит ничего хорошего Украине. Надежды на то, что переговорная позиция Киева после визита как-то изменится, нет. Значит, политика, такой рупор, да, американского инсайда, да, уже стал так серьезный Рейтерс. Итак, Зеленский собирается попросить о поставках баллистических ракет АТАМС, я все время их неправильно называю, ATACMS, короче, дальность полета до 300 километров. Ударные беспилотники Reaper и Grey Eagle. Но пока, собственно, нет утверждения о том, что это дадут, хотя сегодня были заявления уже, что учить будут в третьих странах, управлять патриотами будут не американские военнослужащие, то есть подготовочка идет. Подготовочка Вот, собственно, идет. Вот. Что еще, да? Ну, собственно, Белый дом не видит возможности завершить конфликт на справедливых условиях посредством дипломатии. Вот. Байден не будет склонять Зеленского к чему-либо. Это визит Зеленского — сигнал Путину о поддержке Вашингтоном. Ну, в общем, 2 миллиарда, да, как вишенка на торте новой помощи, в которой войдет батарея ПВО «Патриот». Насколько я помню, там одна, по-моему, как раз в районе 1,2 миллиарда, если я правильно помню условия польского контракта. Ну, может быть и нет. А, значит, хотел об этом с вами поговорить, что это значит, действительно ли это так, что хотят американцы, что хочет Зеленский. Могу вам шутку пошутить еще, да, я вот ее уже шутил в эфире федерального канала, всем понравилось, да, может быть, вы тоже слышали. Шутка такая: в Германии уже пиво боятся открывать, потому что опасаются, что на открытии может выступить Зеленский. Давайте обсудим. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер, Алексей, меня зовут. Вот, сегодня тоже утром слушал эфир ваших коллег. Вот, мне кажется, что не все так однозначно, что Зеленский пролетит, что прямо он на белом коне. Вот, что будет он просить показать себя, что он действительно существует. Вот, что якобы у него есть успехи, именно поэтому вчера был такой вброс, что он типа в Артем, ну, в Бахмуте. Вот.
В Артемовске. Мы называем Артемовск.
Да, Артемовск, совершенно правильно. Вот, и будет он просить помощи, вот, потому что, видимо, американцы к нему уже лететь не хотят. Вот, ни ЦРУшники, ни ФСБшники, и другие специалисты. Вот, поэтому, как-то, мне кажется, не все так однозначно, прям, что все, прям, ждут его, просто простертые объятия. Еще раз, мне кажется, он будет торговаться, показать лицом, что он есть, и...
Ну, смотрите, дать, есть версия такая, что, во-первых, Байден, для того, чтобы убедить Конгресс, надо показать Зеленского лицом, что вот это тот чувак, которому мы даем бабки. Мы вовсе их не воруем на мою предвыборную кампанию. Среди, среди республиканцев есть такой слух, что вот те колоссальные деньги, которые выделяются, ведь есть же сообщения хохлов о том, что по ленд-лизу не пришло ни хрена, да? Это да. На днях кто-то сказал из этих самых, ну, окружения Зеленского. Вот, да. И есть подозрение, что деньги-то выделяются, но Байден копит подушку на выборы, что выборы будут очень лютыми, да, поэтому вот он заранее себе обеспечит. И вопрос, а куда вы, да, вот там про аудит была речь, правда, про аудит, ушибленная вот. Республиканская говорила, но
вот.
Не суть.
Это самая интересная тема — аудит. Они говорят, вот аудит. Зеленский что сказал? Мы готовы отчитаться прям за каждую копейку, за каждый патрон. Почему? Ну как отчитаются? Мы передали там такое подразделение, там отстрелялись, все. И весь аудит. Правильно? Правильно. Они что там, подписывали, что ли, каждый патрон? Каждый выстрел? Нет. Кто это считал? Никто не считал. Поэтому просто мне кажется, что...
Ну это шоу, это элемент шоу, да, я с вами согласен, то что вопрос есть насущный. Кстати говоря, прогулялся тут давеча по телеграм-каналам, прошел по ссылкам, да, и обнаружил массу ссылок на эти шопы в дарк-вебе, то есть магазины в таком глубоком интернете, да, как его называют. И там все продается. Причем люди пишут, да, доставка из Киева, оплата в Монеро. Хотите джавельные, хотите там такие стволы, сякие стволы. Все продается, причем отзывы есть. То есть, ладно бы это, ну, просто, да, отзывы из разных стран. Да, все приехало или приехало дерьмо обстрелянное, что вы мне БУ продали. Там пишут, заменить не можем, бери, что есть там, ну и так далее. То есть, процесс идет. Я уж не знаю, что, что там они, чем они там собираются отчитаться. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте. Ну, прежде всего, хотел поздравить от всей души все, ну, нашему, так сказать, Богу данному вождю, как говорил Алексей II Иосифу Виссарионовичу Сталину,
Царству Небесному. А каким Богом-то он дан?
Ну, как говорится...
А вы не забыли, что он был атеистом, нет?
Да как бы там ни был, так сказать, он, когда его отпевали, так сказать, Алексей Саром предъявил, говорит, ну что, говорит, безбожник отпевали, он ответил, говорит, не, он был не безбожником. Ну и сами знаете, патриарх установил, так сказать, и как бы в церковь отвечал, когда Великая Отечественная война, там, или 9000 детям родовал, мне его ждали, так сказать, в переходе. Ну не суть, в том смысле, я хотел сказать, по сути, человек, да, действительно строил Царство Небесное, и земля не на небе, собственно говоря.
А вы знаете, кто строится Царство Небесное на земле, нет? Вы хорошо читали Библию, нет?
Ну, по факту, ведь, как говорится, нам...
Кто пытается пародировать действия Господа Бога, да, и как бы строить свое?
Ну, коммунисты хотели построить...
Нет, сатана. 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 Это хотел сделать сатана, да? Поэтому вот смешивая Сталина, собственно, с Господом, вы как-то аккуратнее, что ли? Вы же вроде православный человек.
Я не говорю, что Господом, а то, что Бог дал нам вождь, нам, как говорил Алексей II, то есть свыше нам, как бы, и фильм такой есть, «Бич Божий», так сказать.
Понятно. При чем здесь Зеленский, хотелось бы понять?
Да Зеленский, я не знаю. Вот надо американцам предъявить. Или вы уходите из Украины, или мы передаем власть народу и восстанавливаем советскую власть, так сказать. И тогда, я думаю, что...
И тогда точно все грохнется, да? Вы про это?
Я думаю, идут они за
Украину. А какому народу конкретно? Какому? Можно узнать?
Ну, русскому, естественно.
Где? В Соединенных Штатах?
У нас, в России, собственно говоря.
А у нас власть не у народа, у кого? Геннадий Андреевич Зюганов, это не народ?
Ну, народ, ну, как бы власти-то, по сути, как бы не имеет.
Ну, то есть у него нет власти. У него вторая, по-моему, по размеру фракция в Государственной Думе. А власти у него нет.
Да. А большинство вот этой, так сказать, одноименной партии «Единой России», которая бронеет, помните, вот гражданскую войну, там, снабженный англичанами, которая называлась «Единой России».
Снабженный англичанами, Ленин в пломбированном вагоне приехал из Германии, если что, если я правильно помню. Мы же про это говорим.
Ну, а почему бы нет? Как-то надо было бы...
Я предлагаю, смотрите, да, раз у нас роль коммуниста выполняет Дмитрий Анатольевич Медведев, потому что настоящих коммунистов не осталось. Я предлагаю Зюганова и всю коммунистическую партию Российской Федерации обратно в вагон посадить и отправить в Германию. И тогда что-то изменится точно. Может, Северный поток починит они, да? Ведь это же народная власть приедет к ним в Германию гораздо лучше, чем партия зеленых или альтернатива для Германии. 965-й пишет, сегодня целая россыпь различных гранатометов засветилась в Сирии с Украины. Вы в эфире, слушаю, алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Ну, понимаете, ситуация какая. Разумеется, Зеленский это... скажем так, во-первых, он актер, начнем с того, он может себя преподнести. Ну, а Америка, это шоу-страна, то есть вот смотрите, какой классный там есть непобедимый, непреклонный, хороший человек, который бьется за свое, надо ему помогать. Ну, понимаете как, свое время, конечно, это, ну, может быть, не совсем, так сказать, уместный в данном случае пример, но помните, как в Америку приезжала наша снайпер знаменитая.
Да, помню.
Она, вот, понимаете, здесь, видимо, вот звенья одной цепи, то есть Америка...
Не, я бы сказал скорее, знаете, была такая фамилия Гуайдо, помните?
Ну, смутно, скажем так.
Но это было не так давно, это когда свергали Мадуро и назначил звонком, Пенс позвонил, сказал, теперь президент Венесуэлы вот этот, и ему тоже лепили очень такой образ.
Ну, вот, понимаете, вот поэтому, скорее всего, он там и нужен, чтобы, понимаете, посмотрели, ну, вот его надо. А по поводу под Патриот, ну, понимаете, какая штука. Я сам служил, скажем так, в войсках, которые связаны с такой техникой. Просто поставить Патриот сами по себе установки, это вообще ни о чем. То есть это должна быть поставлена целая система. И она должна быть...
Ну, комплекс, там, центр связи, центр управления, конечно, зарядные эти все дела.
Это даже не Хаммерс, ни в коей мере. Это очень серьезная система, которая должна быть в общей цепочке. То есть это, ну, блин, я не знаю, если они это сделают, это фактически, что взять в Украину в НАТО, и сразу же поставить ей Патриоты. Или поставить их в усеченном варианте, а тогда это вообще ни о чем. Тогда от них толку...
Ну, на самом деле, по поводу Патриотов много... Тоже рассуждение на эту тему после выпуска новостей обсудим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве, вот уже 06, это среда. 21 декабря, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Мы с вами там за патриоты, да, начали говорить, или про патриоты, за это такое уже вошедшее в обиход просторечие. Давайте поговорим о том, что нас окружает, потом вернемся к высшим материям.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну что я вижу? 9 баллов на моих радарах И, честно говоря, да, ситуация не становится лучше. Пришла вместе с погодой, да, та декабрьская пора, когда все встает напрочь, наглухо, как угодно. Расскажите, да, как угодно. В общем, я даже перечислять затрудняюсь, да, проще сказать, наверное, где едет, да, где едет. Ну, Рублевка как-то едет, правда, не вся, кусочек около Крылатского стоит, да. Волоколамка едет, правда, опять же, не вся. Но туда после Сокола, вот, она стоит до Покровска-Стрешнего, парка, да, Стрешневская. Ну вот, ну и везде, да, так везде, аварии, и, в общем, выбирайте маршруты объезда, потому что объезжать придется практически все. 9 баллов. Едем медленно, медленно, но я надеюсь, не печально, а радостно. Берегите себя, пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва. 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Вот это мне понравилось. Сталин в духовной семинарии учился и оставался монархистом в новом формате, в отличие от Ленина. Учите мать часть. Пишет нам 719-й. Только я напомню, что в семинарии он не доучился. Он очень об этом периоде жизни отзывался радикально своем, да? Вот. А еще важный момент, что гонение на тех, кого он называл церковниками, с расстрелами, теми самыми тройками, которые по кулацким делам занимались, они при Сталине усилились в разы. Я уж не знаю, как монархистам, какой там он модели в вашей голове живет, ну вот, но это как минимум не так, поэтому учите матчасть, действительно, да, ну, почитайте, это же несложно. В голове просто не укладывается, как могут люди благоговейно молиться на человека, оставившего за собой кровавый след миллионов замученных в тюрьмах и ГУЛАГе жертв, словно и не было в бесчисленных источниках, в открытом доступе о его преступлениях. Быть слепыми и глухими, звонить в эфире с умилением палачами. Ох, не нужно тут никаких комментариев, только это грустно и даже страшно. Для нас всех, для страны, ее будущего. Ладно, про патриоты давайте. Говорит старуха деду, я в Америку поеду. Полно старая звезда, туда не ходят поезда. Пишет нам Дробик Сергеевич, тоже из каких-то детских воспоминаний. Значит, патриоты. Итак, в общем, как мне сказали люди сведущие, нет оснований им не доверять. С патриотами есть одна проблема. Патриоты хорошая история для продажи, для того, чтобы ее поставить на вооружение. Например, как те самые машины Пума, да, немецкие машины Пума, которых что-то там 230 с чем-то поставлены. Вот, а тут их попробовали погонять на учениях, они провели, отстрелялись, проверили стрельбы, причем важно, стреляли не друг по другу, да, а просто куда-то, да, в мишень там, я не знаю. И вот эти стрельбы показали, что все 18, которые принимали в учениях, вышли из строя, да. Вот, ну, то есть, это, на это приятно тратить деньги, это приятно ставить на вооружение, но коснись чего, результат не очень. Значит, с патриотами, это хороший товар, это товар имиджевый, его там любят всякие Польши, да, которые наскребали по сусекам на эти патриоты, Японии, Южной Кореи и прочие, да, покупать. Но была оказия, когда картонные глиняные ракеты хуситов у арабов Патриот не поймал и не сбил. И это вызвало, ну, там, очень серьезную дискуссию об их эффективности. Поэтому поставка Патриотов в зону СВО уж точно наши изделия высокоточные, да, чуть-чуть посовременнее, чем хуситские поделки. Вот. И с ними, когда начнутся проблемы, когда Патриот не будет их ловить, вот, соответственно, может быть репутационный ущерб для бизнеса, а для бизнеса это плохо. Вот, и в этом смысл какой, да, вот я вижу, что управлять будет не личный состав США, учить будет не личный состав США какие-нибудь аборигены где-нибудь на отшибе. Вот, и, собственно, ну, когда Патриот начнет не ловить герани, кинжалы и так далее, с ланцетами и прочими орланами, ну, тогда, собственно, скажет, ну, это же вон криворукие вот эти учили, Мы бы научили нормально, но мы, как и ранее говорили, привержены своим идеям и так далее. Вот. Собственно, это что я хотел вам про Патриота сказать. Что касается Зеленского, ну, понятно, что никакого пространства для переговоров нет. Как там Стешин написал, что до конца января ни одна из сторон конфликта не пойдет в наступление, такой возможности нет. Отсылаю вас ко вчерашнему заявлению Залужного, который говорит, что хохлы кончаются, надо предпринимать что-то против дезертирства, а то целые участки фронта оголяются, приходится затыкать и с большими потерями, да, то есть там вот под тем же самым Артемовском, куда Зеленский якобы ездил, да, тоже сложности. Вот, и поэтому нужно усиление. Но американцам-то нормально, и они, собственно, продают, вооружение продают, но Байдену нужно поддержание этой темы, поэтому действительно надо показать живого Зеленского. Или, как он, Мегасол шутит, оформить авторские права на новое шоу «Американский квартал 95». Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здрасте, Игорь меня зовут. Ну, во-первых, я с вами полностью... Зеленский, конечно, поедет, потому что Байдену это нужно, ну, предъявить его, как, ну, вообще, мы так помогаем человеку, а где этот человек, его никто не видел. Вот, с этим я с вами полностью согласен. А вот по поводу Патриотов, тут, понимаете, тут же как бы надо вопрос разделить на два. Есть вопрос военный. Ну, во-первых, с Патриотом, я думаю, вы со мной согласитесь, что с Патриотом всегда лучше, чем без Патриота. Вот. То, что кто-то там кого-то обучает...
Ну, знаете, если у вас есть дома, допустим, помповый дробовик, но нет патронов, то я не знаю, насколько вам лучше с ним или без него.
Да, я вот и хотел вам продолжить об этом. Значит, кто вам и мне, и вообще никто не говорил, что украинцы не обучаются на Патриотах уже месяца два или три или сколько?
Никто не говорил об этом.
Вот. Дальше. Значит, Патриот, он, безусловно, не заточен на вот эти картонные хуситские бомбы, на иранские дроны и так далее. Совершенно другой аппарат, который рассчитан на совершенно другое. Вот. Поэтому как он встанет, это опять же, это вопрос, откуда руки растут, как учили и так далее. Тут, ну, либо получится, либо нет. Мы только гадать можем. А вот другой вопрос, это политически, потому что вот продажа оружия в бюджете, в доходах, ну, не знаю, как лучше сказать, ВВП Америки, это какой-то мизер, ну, абсолютный. Это там, если вы, ну, какую-нибудь там диаграмму
возьмете...
Это же не так работает. Да, так я вам пытаюсь...
Это же гособоронзаказ в массе предприятий.
Я вам пытаюсь сказать, что
это... вливание денег из военного бюджета себе в это самое...
Это больше имидж. И Украина все больше и больше переходит на натовские стандарты. И если, ну а как по-другому не будет, вопрос даже не если, а вопрос когда наступит мир, на каких-то условиях, я не знаю, где пройдет граница, но она где-то пройдет. То есть тут мы, опять же, я не Ванга. Но когда это наступит, Украина просто на 146% окажется в НАТО. И не потому, что это нужно Украине, а потому что никто в Европе не захочет иметь внеблоковую страну с опытной, обстрелянной и хорошо вооруженной армией. И американцы, поставляя туда свое вооружение, они, в общем-то, как бы метят территорию, что Украина, и просто другой дороги нет.
Но мы с вами делаем два смелых допущения, что, во-первых, у нее останется армия, во-вторых, украинское государство останется в каком-то виде.
Ну, пока что, вот, последние, ну, если не 10 месяцев, то 8,5 говорят за то, что останется. И, опять же, я еще раз говорю, я не знаю, как пройдет граница. Может быть, то есть сейчас же Россия заявляет, что нам отдайте, вот, ну, официально, мы сейчас не берем этих самых полтунов, а берем официальную версию, что нам надо защитить Донбасс и территории, которые мы считаем своими. Вот даже если, вот, ну, там, граница по Днепру, ну, даже пусть, не знаю, там, и в границах...
По сбручу.
Ну, да, и в границах даже, вот, ну, то есть то, что будет это, опять же, давайте не выдавать. И желаем здесь не выдавать. И где-то она там пройдет в Донецкой области, даже если так. Ну, остальная Украина, извините, останется, и армия останется, потому что, ну, она сильнее становится. То есть там, что бы ни говорили, да, безусловно, есть и большие потери, и дезертиры, и так далее. Но я не вижу никакого движения, ну, такого нормального российской армии за последние... Ну, Северодонецк или сейчас?
Ну, поэтому... смотрите, есть несколько версий людей, которые за этим следят плотно, являются все-таки военными экспертами, а не как мы с вами, такими читателями телеграм-каналов многочисленных. В общем, что они говорят? Они говорят, что вот эта история с Залужным, да, и с... Там есть и другие, от других заявлений, все эти интервью в журнале The Economist, где вот, собственно, да, происходит пиар там высших должностных лиц военно-политического руководства Украины, что они сейчас, как сказал Владислав Шурыгин, известный вам прекрасно, телами покупают время. То есть они сейчас заваливают тот же самый Бахмут, Артемовск, да, вот, для того, чтобы протянуть время, чтобы на эти позиции подъехали обученные граждане, которые обучаются в Великобритании, да, которые обучаются в Канаде, которых учат новозеландцы, там, по-моему, тоже в Великобритании. Вот, то есть есть надежда, что вот эти там сколько-то десятков тысяч, ну, там, до полтинника называется, да, до полтинника это потолок, да, вот они как-то там сменят ситуацию, когда подъедут, а пока надо заваливать трошниками, пока надо заваливать тем, что есть. Вот, и поэтому, поскольку трошники, очевидно, бегут, поскольку, скажем так, представители различных запрещенных в России там соединений берегут, это типа элита, да, они сами не идут, поэтому вот происходит то, что происходит, и я не вижу тут, ну, какого-то усиления. Вот, и вопрос... скажем так, с дополнительным мобилизационным ресурсом, ну, откуда ему возьмется-то? Ну, откуда, да? Говорят, там, много поляков, но даже если там вся польская армия, ну, сколько это? Просто откуда возьмется такое количество, как бы, военнослужащих внезапно? У них прошло 10 волн мобилизации, они повымели все, что можно, они запретили инвалидам страну покидать, да, для, ну, на случай мобилизации. Вот, поэтому, честно говоря, ну вот я не разделяю вашего такого там оптимизма про воевывающуюся армию, которая набирает опыт, становится профессиональной. В одном я соглашусь с вами, что в любом случае, да, допустим, там, это как-то закончилось, у Европы есть проблема. У Европы есть проблема, десятки тысяч, а то и сотни тысяч людей с боевым опытом, которые находятся непосредственно вблизи от границ. С ними уже есть проблема, там, вон, там, в польской прессе много пишут на эту тему, там масса эпизодов. Вот. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр. Ну, я служил в ПВО, вот, нам в учебке объясняли, что из себя представляет Патриот, несмотря на мобильные модификации. Я просто хочу сказать, что это на самом деле дорогостоящее. Древних модификаций, которые примерно состоит, если из 9 батарей по 4 установки, как у нас было, стационарный комплекс С-200 модернизированный, которые просвечивали территорию, не только воздушное пространство, но и территорию Ирана от наших позиций на 600 километров. Вот. Он в любом случае очень дорогостоящий, не только дорогостоящий, вот эти 36 установок стоят примерно 10 миллиардов долларов. Это, во-первых, это минимальная цена. Во-вторых, его обслуживают, у нас обслуживало 4 установки, 1 дивизион, 2 батареи. Это примерно 25 человек, не считая РТБ, где непосредственно люди более интеллектуальные занимались разведкой, захватом и сопровождением цели, потом передавали нам непосредственно в кабины, либо на стартовые расчеты, как нужно действовать. Вот, и поэтому эти комплексы обслуживают 4 установки, почти целый взвод солдат. Ну, по армейским мотострелковым меркам. Это почти 50 человек. Никаких там хохлынисов не сможет управлять, чтобы обучить офицера. ПВОшное училище, я вам напомню, в советское время это был самый минимальный срок их обучения, потому что ПВО у нас пытались закрыть из-за Средней Азии, когда у нас непростые отношения с Ираном были, и на других территориях, когда с Китаем мы вынуждены были держать 5 воздушных армий, 7 общевойсковых и четверть это одного личного состава, который был в составе Варшавского договора. Короче говоря, рядовой состав и сержантский состав, если там будет на кнопки нажимать, там у американцев все контрактники. В любом случае они обучены воевать на всех комплексах и обучать уже нет украинцев времени. Тем более американцы хоть и решили поставить, но этот процесс займет несколько недель в любом случае. Поэтому по радиосигналам, как справедливо замечают многие грамотные эксперты, он будет сразу засечен, несмотря на свою мобильность. Если как нам говорили, вам, ребята, если даже с Ираном мы столкнемся, вам будет жизни от 20 до 40 минут. Потому что все комплексы сразу разбомбят. Потому что были попытки залететь в ВВС Иран, залететь на нашу территорию. Такой случай произошел в 87 году, 6 сентября. Это еще до моего приезда туда. Я присягу принимал в другом месте на день позже. И иранский истребитель пролетел над нашими позициями. Но наши просто не решились по нем стрелять и не успели размаскировать те установки, которые были замаскированы в пустыне. Вот, дело в чем. Эти сразу они своим радиосигналом, мощным радиосигналом себя обнаружат. Тем более они сбивают цели не ниже 60 метров. Там позволяет в Украине нашим пилотам, не только вертолетным и истребителям, летать на более низких высотах и маневрировать. Вы сами прекрасно видите, как летят сушки. Поэтому их сразу уничтожат, буквально даже в пути следования, если они будут уже развернуты. Я думаю, надеюсь, что у нас разведка все-таки в космосе есть, и так называемая аэроэлектронно-оптическая разведка. И по Зеленскому хотел бы сказать. Я не говорю, что они бесполезны, но в любом случае, Александр, тут я не соглашусь, что там, естественно, они там примеры привели по Саудовской Аравии, по Йемену. В Сирии они себя не проявили, в том числе из-за той территории. Они туда даже не заходили с этими комплексами, потому что сирийская армия вместе с иранскими, нашими различными, в том числе противокорабельными комплексами универсальными, которые бьют по наземной цели. У Ирана есть и Фатехи-110, 313, и другие ракеты, которые мы в том числе и Бастион им передавали, и Рубежи, и прочие установки, которые прекрасно себя зарекомендовали, от этих установок могло бы ничего бы не осталось. Я просто хочу сказать, что действительно надо проверить, как якобы эти установки действуют против иранских дронов. Но, извините меня, когда летит ступа стоимостью 15 тысяч долларов, а ракета стоит этого изделия, ну, 4, там, и более поздних модификаций еще больше, как 4 миллиона долларов в среднем. Но это просто стрелять и не только нерентабельно, это стрелять просто по воробьям. А по Зеленскому я хочу сказать. Вы, наверное, знаете, что многие ваши, которые присутствуют на ток-шоу, 2 недели назад прогнозировали ему его как сакральную жертву между ним и Залужным.
Не знаю, честно говоря, впервые слышу.
Да, вот многие упивались, и в том числе, я не буду там рекламировать ведущих. Все, Зеленский это самое, у них терки с Залужным, и т.д. и т.п. Я просто, короче, хочу сказать, это символически, конечно, жест Соединенных Штатов Америки. Все, что он просит, они поставят. Я напомню, что вот эти десятки миллиардов долларов, они не чистые монеты туда поставляют. Они поставляются поэтапно, в том числе через то вооружение, на которое тратят вот эти деньги. Я напомню, что экспортные поставки Соединенных Штатов Америки в 2018 году по гособоронзаказам экспортом составили 54 миллиарда, а по коммерческим поставкам в 2,5 раза больше. Поэтому то, что объявляют нам и поставляют американцы, это совсем не то, что когда сравнивают наши экспортные военные поставки. Поэтому это не только символический жест, это, думаю, что Зеленскому в любом случае... Я думаю, маховик будет все время закручиваться, и американцы пойдут на все тяжкие, в том числе по поставкам любой техники, в том числе МК-9, так называемый беспилотник Рейтер, которым был ликвидирован Касем Сулеймани. Это очень серьезное оружие, и все, что потребует Зеленский, тем более ударить по территории России, может быть, в пределах приграничных областей, я думаю, ему поставят.
Хорошо, спасибо за исчерпывающее такое мнение. Я же там много для себя узнал важного и нового. Давайте с вами, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, Владимир, город Москва. По Зеленскому, ну, мне, честно говоря, совсем непонятно, почему мы должны вообще интересоваться судьбой этого кровавого карлика, а уж тем более анализировать его поступки.
Ну как, у нас есть с ним определенное взаимодействие, в рамках этого взаимодействия мы должны учитывать его союзнические там движения, да, его различные вот эти взаимодействия тоже, которые на нас повлияют. Поставка усиления вооружения повлияет на нас? Конечно, повлияет.
Вы знаете, здесь от Зеленского мало что зависит. Он не является, так сказать, дееспособным элементом в том плане, что принимает какие-то решения или на какие-то решения может повлиять. Поэтому говорить о том, где он был, что он делал, ну, забыть про него или объявить его в розыск, вынести какое-нибудь решение по суду, чтобы не было этих нюансов, что он тут ездит куда-то. А что касается Патриот, я чуть-чуть хотел добавить. Патриот не проявил себя в проблемах с хуситами только потому, что там была зона поражения выше 50 метров. То есть это комплекс, который рассчитан на работу на средних и больших высотах. А хуситы просто получили информацию, разведывательную информацию о том, что есть такой зазор до 50 метров. И в этот зазор свои ракеты как раз и всунули. После проблем, после провала защиты Патриот был модернизирован, и сейчас высота у него работы от 30 метров. То есть, в принципе, он не предназначен для как раз защиты чего-либо от низколетящих целей. С собственно, он их просто тут не видит. Еще один момент. Чтобы нормально функционировала система Patriot, она должна быть интегрирована в общую систему противоракетной обороны. То есть просто так дивизион куда-то не поставить. Его по законам жанра американского надо в систему всунуть. Поэтому, безусловно, ни один, конечно, согласен с предыдущим звонившим, ни один, конечно, офицер из армии Украины не будет допущен ни к управлению, ни к контролю, ни к пуску этих ракет. Все будет осуществляться силами, ну, скорее всего, США все-таки, даже не их союзников. Кроме того, эти системы, эти зенитный комплекс нужно охранять. То есть будут задействованы не только расчеты ПВО, да, американские, ну и, скорее всего, какие-то средства для охраны и обороны этих установок. Поэтому здесь, скорее всего, проблема поставки таких вооружений – это, скорее всего, следствие политических ошибок нашего руководства. В том плане, что мы назначаем какие-то красные линии, когда их стремятся аккуратно перейти, мы либо не реагируем, либо реагируем достаточно слабо и не агрессивно, тем самым позволяем американцам все шире и шире действовать в плане поиска каких-то возможных решений с упорством России. И здесь, опять же, Зеленский не имеет ни малейшего веса. Это политический вопрос. Американцы должны задавить нашу страну. Это цель, которая, собственно, сильно влияет и на их существование на сегодняшний день. Именно поэтому я и говорю, ну почему нам должен быть интересен Зеленский?
Ну, это не субъект. Как инструмент. Как инструмент.
Ну, инструмент, но, например, слышать в новостях по моему там любимому, так сказать, вашему радио, что вот Зеленский куда-то поехал. Да плевать, куда он поехал. Плевать глубоко.
А Дмитрий Анатольевич поехал, это важно?
Вот, это важно, безусловно, потому что просто так китайский дракон ничего не делает. Это очень важно.
Я думаю, что поскольку они живут в, скажем так, в пространстве символов, это глубоко символичная история. Не зря же и флаги эти, не зря же он и оговорился, что я тут как лидер, как я простой лидер простой партии с вами, да, простая русская женщина, простоволосая. Вот, это действительно важно.
Да, это очень важно, да, вот здесь вот как раз и поле для анализа, для маневра, для интереса, это вообще, я считаю, что мы не должны так легко к этому событию отнестись, это очень важная встреча, очень важная.
Но мы, кстати говоря, как могли, важность подчеркнули, посмотрим на продолжение, я думаю, что они будут. Вот, и, честно говоря, я тут вижу достаточно там расширенный диапазон взаимодействия, хотя кажется, что... Нет. Значит, пишет нам пользователь, что Patriot очень хорошая система, большой такой пост он нам написал, у нас не остается времени зачитать, но, в общем, считает, что это эффективная система, наши по эффективности с ней сравнимы. Ну, не знаю, увидим, поставят, не поставят, подобьют, не подобьют. Как бороться, вот проблема, вот эта задача, кто-то верно про это написал. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, среда, 21 декабря уже. Господи, год кончается, впереди следующий. Думаете, он проще будет? Тут я не знаю, честно говоря. А штатники боятся своим Патриотом обсрамиться, Юстас пишет. Благодаря ложным целям и комбинациям разных типов ракет наши пробьют все эти патриоты. Разное мнение. Зеленский — это агент ФСБ. Ладно, давайте о чем-нибудь мирном, что ли, да? О мирном, насущном поговорим. Тут нашел ВЦИОМовский опрос. Как обычно, решил с нами сравниться. Итак, это... Собственно, вопрос о том, насколько наши с вами сограждане знают, что лишний вес, ну, то есть ожирение, да, которое называют лишним весом, насколько это опасно и вообще как с этим, ну, как люди знакомы. Итак, значит, давайте опросик мы тоже сделаем. Сейчас, одну секундочку, у меня тут какая-то случилась фигня, вот. Итак. В вашем окружении есть люди, которые прямо сейчас стремятся похудеть. 134, 21, 35. Худеющие, сидящие на диетах. Ну, как-то, собственно, что-то делающие с собой. Вокруг вас они есть, хотя бы один. 134, 21, 35. Нет тех, кто такими проблемами озабочен. 134, 21, 36. То есть все... Никто не парится по этому вопросу. 134, 21, 36. И третий вариант ответа. Есть люди, которые стремятся, наоборот, набрать вес. 134, 21, 37. Ну, есть такие. Дрищи их называют. Третий вариант ответа. 134, 21, 37. Итак, что люди-то пишут? Говорят. 37% знакомые с тем, с теми, кто постоянно хочет похудеть. Вот как избавитель лукавого пишет, я сам из тех, кто думает не жрать. Вот, чаще об этом говорят молодые, до 24 лет, и женщины, а не мужчины. Вот, значит, среди тех, кто не парится, да, кто не парится вообще, среди мужчин таких 62%, из тех, кто постарше, 63%, и любят пожрать жители ДФО, Дальневосточного федерального. 64%. Бедняги, которые пытаются нажрать вес, набрать вес, таких 5%. Ну, в окружении, да. Вот. Значит, быть стройнее желает 29%. 6% хотели бы набрать массу, наоборот. Не беспокоиться по поводу своего веса, 62%. Типичный россиянин, который хочет похудеть, это женщина в возрасте 35. О, господи, в возрасте 18-24, вот, причем в миллионниках таких больше. Тот, кого это не волнует, мужчина. 66% старше 60 лет, 69% среднее образование, 71% житель села или города до 100 тысяч, 66-68%. Активный телезритель 67%. Но также 26% говорят, что в семье есть проблемы у родителей, братьев, сестер. Вот, причем у родителей, да, чаще. Да, вот, значит, ну, дальше всякое индекс массы тела, ожирение, я думаю, это уже rocket science. Да, rocket science, и уже это обсуждать не нужно. Вот, значит, есть худеющие не один год, но безуспешно. Рекордсмен был дядька, 240 был, похудел до 140, сейчас 136, комфортно. Сам 170, завтра операция по уменьшению желудка. Удачи вам, Иван, берегите себя. Сейчас 80, перестал пить пиво с принадлежностями, сбросил 20 с Нового года, перешел на коньяк, Дмитрий пишет. Есть худеющий не один год, но безуспешно. Скинул 30-ку после книги «Fresh Life». Похудеть, протеин набрать. Значит, что еще? Целенаправленно худел до ковида, с тех пор разжирел назад до сотни с 69. За лето минус 10. Ну, я как человек, который живет в циклах набор-сушка, да, я не могу сказать, сколько я за год скинул. Я проваливался ниже, как бы, 100, поднимался почти к 110, сейчас где-то посередине. Вот, мой комфортный вес, да, это 100-102, но сейчас я вот где-то лишнего дожираю, чувствую, скоро надо будет опять прислушиваться, интенсифицировать занятия, там, в том числе и кардио. Ну, где-то мой такой комфорт, вот, ну, опять же, да, это не вопрос, там, индекса массы тела, это вопрос соотношения мышечной массы, да, и, как бы, жировой. Вот, собственно... Так, что еще люди пишут? Я сам из тех, кто думает не жрать. Да, мы... Кстати, вот вопрос, да, там дальше есть вопрос, что помогает, спорт или диета, да, как худеть, надо не есть какие-то продукты. Ну вот, в общем, вот следующие характеристики. Много заниматься спортом, соблюдать диету, обратиться к врачу, обратиться к психологу, уменьшить желудок, откачать жир, начать прием пищевых добавок. Это вот люди так отвечают сверху вниз. И, короче, что хочу сказать. Да, я вот могу сказать, что основное — это диета. Легионер спрашивает, вам реально 45? А что, я выгляжу значительно хуже, Легионер, да? 1977 года рождения. Вот, и понабрать кредитов, вес сам собой уменьшится. Но это вопрос прожрать в основном. Вот, потому что, как бы, спорт, это он добавляет, но основное, это, конечно, контроль питания. А, спорт не нужен, 30 килограмм я снес за год, пузатый Жужин пишет. А, продал велосипед, 2 года катал на электросамокате, набрал 10. Сейчас снова купил велосипед, продам электросамокат, недорого. Но сейчас не по сезону, не то, не то. Вот. Так, значит, у нас есть звонки, на всякий случай повторю этот самый вопрос. Значит, в вашем окружении есть люди, которые пытаются как-то бороться с лишним весом. Худеть, голодать, диетить, заниматься спортом, 134-21-35. В вашем окружении все нормально, никто вас не переживает по поводу веса, 134-21-36. В вашем окружении есть люди, которые пытаются вес набрать, 134-21-37. Звоните, посмотрим, сколько в вашем окружении худеющих. Между прочим, это вопрос такой-то, да, вот в социологии, когда спрашивают, например, вы употребляете наркотики? Ну, 90% дают социально одобренный ответ, нет, говорят. А когда людей спрашивают, среди ваших знакомых есть человек, который систематически употребляет наркотики? Вот знакомых все сдать гораздо, да, это косвенный такой вопрос, который позволяет узнать, собственно, и на самом деле. Вот, так, что по звонкам? Звоните, хочу каких-нибудь историй ваших чудовищных по поводу похудения, успешных, неуспешных. Ну, давайте с вами пообщаемся. Алло. Да.
Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Чудовищная история. 39 лет, 1,90 рост. Строгий веган. Работаю в такси «Москвич». Ушло 13 килограмм. Без всякой физкультуры.
А вы перешли на веганство, это имеете в виду?
Да, сначала на вегетарианство, а потом на строгое веганство. Без всяких продуктов животного происхождения. Всю молочку исключил так же.
И как у вас с мышечной тканью-то?
Все в порядке, как это ни странно. И парадоксально то, что ношу брюки, которые покупал на втором курсе.
Ну, честно говоря, я вот в растительную диету, да, не знаю, как набрать белка-то столько. Вы, наверное, много бобовых едите каких-нибудь?
Конечно, у меня супруга делает из нута, например, майонез, и очень много мы их употребляем, да, есть такой момент.
А с чем был связан выбор такой специфической диеты?
Вы знаете, долго к этому шел, но, честно говоря, я думаю, в 21 веке можно не угнетать животных и прожить каким-то образом на другой пище, потому что все-таки жалко их и рыбу, и мясо, и всех остальных.
У меня вопрос, а кальций, даже не у меня, у нашего слушателя вопрос, вы кальций-то где берете?
Мы дополняем, мы сдавали специально в Инвитро большой чекап, много проинвестировали денег, там большие анализы делались, и мы дополняем еще витамин В12 и витамин D.
То есть, ну, я, может быть, и не хочу, как бы, чтобы это прозвучало грубо, но фактически вы свое здоровье поставили на кон спасения жизни на Земле.
В некотором роде, да. Мы хотим прийти в баланс с природой, но из-за этого можем сократить свое долголетие.
А у меня вопрос такой. Вы вот на машине ездите с двигателем внутреннего сгорания. Ничего с природой-то не жмет в этом вопросе?
Очень жмет. И очень сильно смотрю в сторону электромобилей. Тем более, учитывая то, что в такси они имеют право на жизнь. Насколько я понимаю своей аналитикой.
Да, спасибо. Интересная история. Интересная история, да. Я вот восхищаюсь такими людьми. Потому что я бы, честно говоря, ради спасения там животных редких или не очень, да, или там отсутствия над ними насилия, да, не стал бы здоровьем рисковать. Вот. То, что, вот как Владимир Понт говорит, что медведь в лесу вегетарианцем не будет, честно говоря. В общем, много про экзотические диеты и диеты забавных историй. У меня один знакомый, большой начальник, вот тоже ему кто-то в уши на это самое сообщил, и он перешел на нечто, которое называлось пескарианством вроде, да. Могу путать, да, как-то так. Но это, в общем, диета, состоящая из моллюсков и всяких речных товарищей. Но вот не это. Но похудеть не удалось, да, потому что не в пескарианстве дело, а в КБЖУ, конечно же. Михаил, здрасте, слушаю вас.
Да, здрасте, Александр.
Здрасте.
как мужик, приходит к врачу, говорит: доктор, скажите, а какой нормальный рост должен быть при моем весе? Он смотрел, говорит, 5 метров.
Хорошо, да.
Да. Значит, смотрите, занимался этой тематикой, ну так, досконально. Значит, есть два мнения у врачей. Ну, я имею в виду врачей, не которые зарабатывают на этом, а врачей, которые лечат тех, кто, так сказать, ходил к тем, кто пытается на этом заработать. Значит, один врач говорит, нормально такой, серьезный, хороший, так сказать, дядька с очень старой школой медицинской. Он говорит: вы поймите правильно, как только вы вот в своем там уже достаточно зрелом возрасте начинаете, так сказать, ограничивать себя в еде, ваш организм думает, что этому дураку взбрелось в голову-то? Что это он вдруг так? Может, у него какие обстоятельства тяжелые вдруг там? Пенсия маленькая, там, дрова дорогие, еще там что. Да, давай-ка я отложу в жир все, что он жрет, в качестве запаса.
А вдруг он помрет?
Нет. Вдруг у него жрать нечего. Вдруг у него там, так сказать, там, не знаю, денег-то пожрать. И вот это, кстати, точка зрения, которую я услышал не вчера. Точку зрения я услышал приблизительно 20 лет назад. Когда еще никакой моды на все эти диетологов и на всякие такие вещи даже рядом не было. И когда я разговаривал, ну, такой серьезный дядя, он там по конгрессам ездит, по симпозиуму в те годы.
Один серьезный дядя тоже сегодня в конгресс проехал, но мы не про него, да.
Да, но мы не про него. Вот, это второй тип врачей, это серьезная клиническая, так сказать, такая наука, то есть это клиника, кафедра, кафедра, клиника, которая говорит так, что мне, ребята, тут у каждого, как говорится, Абрама своя программа. Здесь, так сказать, есть как бы определенные вещи, которые для некоторых людей без анализов, во-первых, ни с кем, ни о чем мы не разговариваем, причем развернутых анализов там с гликемическими индексами, с биохимией в динамике. Там,
конечно, грелин, инсулин, без этих вещей никак, я согласен.
Да, нет, да. И причем, так сказать, это в динамике. То есть это не то, что, так сказать, там, пойди там, пройди диспансеризацию там, и там, потом приходи. Нет, это тебе пишут список анализов, которые ты должен сделать в каком-нибудь там, так сказать, учреждении медицинском.
Все
потом
так,
ты приходишь,
да, да, да,
говорить по поводу своего веса вот там с 3 сантиметрами вот толщины бумажек этих вот всяких обследований. Вот. И здесь вот это вот все время, да, нету ни у кого, и никто не является апологетом ни одной диеты.
Ну, знаете, я как человек, который, ну, собственно, совершил все ошибки на пути похудания, могу вам рассказать, как это работает, да? То есть так. Это, на самом деле, достаточно простая, да, история. Она действительно во многом индивидуальна, надо подбирать опытом, надо действительно там, следить за питанием, вносить вообще все, что жрешь, да, потом потихоньку уходить в дефицит, потом, соответственно, поднимать белок, да, по количеству, прям считать. Это вот очень, очень сложно, но это работает. И, соответственно, если вы в правильный дефицит вошли и периодически взбадриваете свою щитовидку тем, что называется рефит, да, или читмил, то есть не даете организму войти в гомеостаз, да, когда он поймет, что все, вы где-то в голодной пустыне, у вас дефицит 30-35% от рациона, поэтому надо копить. А вы ему раз на выходных и тарелку углеводов, да, каких-нибудь, риса там побольше. Он такой раз думает: так, нормально, все, вот опять можно надпочечники, чтобы поработали и так далее, да. И вот, собственно, эта схема, там ей там и спортсмены пользуются, да, она универсальна. Ее заворачивают во всякие там фантики, да. Не ешьте, например, там углеводы, а ешьте мясо. Но мясо ешьте без ограничений. Но даже, ну, на чистом мясе, да, человек, ну, он все равно в дефиците, скорее всего, останется, если он не монстр какой-то. А вот с соблюдением, как бы, колоража, дефицита колоража, да, люди худеют, например, на мороженом и на красном вине. Есть такие эксперименты. Вопрос,
да, сколько? Да, есть такие эксперименты, знаю, слышал. Но, понимаете, тут еще вот в чем вопрос. Вот почему я против универсальности, универсального подхода? Дело все в том, что, ну, там, на чем все рестораторы сидят, да, на национальном вкусовом ядре.
Правильно? Ну, честно говоря, не факт, потому что человек ищет раздражители для своих вкусовых сосочков, простите меня уж такое, в эфире, да?
Да-да.
И поэтому,
да-да-да,
собственно, у нас мода, у нас нет стабильного ядра, у нас то суши, то хинкали, то плов, а вот, это, а по сути, наши предки питались хлебом, да, например?
Нет, смотрите, это высоко в горах, но не в нашем районе. Значит, могу вам сказать, вот, ну, например, есть такая вот, так сказать, значит, щи из кислой капусты. Щи из кислой капусты являли собой, так сказать, одно из очень важных, так сказать...
Микробиологических вы слов хотите сказать?
Да, да. Значит, соответственно, так сказать, таких вот составов, да, которыми русские мужики, так сказать, и все русские семьи, так сказать, по большей части, питались зимой. Зимой, потому что малоподвижный образ жизни.
В какое время?
19-18.
Ошибка. Я как человек, который имел отношение к специфической пищевой промышленности, могу сказать, репа там так была. Репа и хлеб. И кислые щи — это регионально, эпизодически и плохо хранимое, да, оно не настолько универсально популярно. А вот с репой, которые...
Подождите, Александр. Здесь, значит, кислые щи — это щи из квашеной капусты. Вопрос в том, что, так сказать, если их назвать щами, там, с салом, там, и так далее, то, конечно, это было не повседневное, а достаточно праздничное блюдо. То есть это не делают каждый день. Ни в коем случае. Нет, я об этом не говорю. Но я говорю о том, что почему вдруг вот это блюдо, кроме репы, кроме, так сказать, там еще каких-то вещей, кроме... То есть вот в национальном вкусовом ядре эта тема есть, почему малая подвижность, значит, соответственно, так сказать, другая ферментативная активность, совершенно, так сказать, там, ну и дальше всякие там гастрорефлюксы, язвы и вся остальная вот такая вот тема. Вот щи из кислой капусты, они гасили вот эту вот тематику. Вторая, например, так сказать, значит, там, второй аспект, тоже региональный, насчет национального вкусового ядра. Если мы с вами будем потреблять такое количество помидор, как в Италии, и такое количество копченостей, например, да, как еще там в некоторых регионах, то мы с вами не просто не похудеем никогда, мы при попытке, так сказать, вот заходить на разные эти режимы питания, мы посадим себе здоровье, так сказать, повсеместное.
Если кто-то будет есть большое количество копченостей, он покалечит себе здоровье вне зависимости, итальянец он или индус.
Абсолютно правильно, но тем не менее... Вот, значит, индусы, вот прямо с языка сняли. Значит, есть определенное количество пряностей, специй и так далее, которые вот именно вот эти вот балансы, скажем так, разнонаправленной еды, они, ну, будем так говорить, к организму адаптируют. Как это действует, не знаю. Но речь идет о том, что на все на это невозможно в нашей жизни подсесть надолго. То есть это все вишенка на торте. А тортом должно быть, конечно, то, о чем вы говорите, контроль калоража, контроль электролитических, так сказать, всяких параметров того, что мы едим, контроль химических параметров и походы на биохимию там раз там хотя бы дней в 10. Тогда да. Но в том, что я очень сомневаюсь в том, что больше, чем там 1-5% людей, которые придерживаются диеты, придерживаются вот такого порядка медицинского взгляда на диету.
Ну, тут недурно было бы сходить к врачу, конечно, он бы пояснил, да, потому что мы-то любим в интернете лечиться, это отдельная же история, да?
Ну, да, но я вам могу сказать, что вот, например, у меня в свое время, там, много-много лет назад мой отец, он голодал, было, например, вот такое вот
поверье. У меня есть знакомый, который сейчас голодает, более того, сейчас в моде кето-диета, история такая, она достаточно эффективная. Не знаю,
она достаточно эффективна.
Но это, прощай, поджелудочная, да? То есть людям вот с какими-то проблемами внутренних органов близко подходить туда нельзя.
Вы знаете, на самом деле вот как раз-таки он и пошел голодать полностью, то есть это полное голодание, то есть только на дистиллированной воде, чтобы избавиться от панкреатита, кстати, на всякий случай. Вот, и избавился.
Ну, вопрос про голодание для меня он достаточно понятен, смотрите. Какие ткани организм сжигает в первую очередь? Вот прям в самую в первую очередь. До чего он дотягивается? До мышц. Мышцы. Проще всего. Они ближе всего. И только потом, когда он все это уже доступное пожрал, он потом, соответственно, заставляет печень разлагать жир в сахар, да, чтобы питаться этим. То есть начинается липолиз. Поэтому, когда вы голодаете, ну не вы там, а человек голодает, да, он сначала всю мышечную массу теряет, а потом уже вот эти самые запасы. Есть более эффективные методы.
Согласен. Речь идет о том, что вот когда мы с вами это вот уже обсудили, да, и если, так сказать, мы вот там за 5 минут, так сказать, обсуждения имеем, так сказать, там, ну, как бы без склонности к какому-то там трэшу на эту тему, так сказать, а какой-то, как в сторону какой-то аналитики, да, и у нас уже там есть какие-то там понимания и недопонимания, на мой взгляд, нужно просто заниматься, сокращать объем потребляемой пищи до, ну, не пережирать.
Да, и подключать спорт по возможности, это правда. Потому что мой опыт. Ну, это достаточно сложно было. Если бы я вот знал, как раньше, если бы я знал раньше, да, вот как нужно делать, я бы, конечно, значительно проще, без таких страданий все это делал. Вот. Для похудения после занятий спортом нельзя пить. Не, чушь собачья. Чушь собачья, честно говоря. Вопрос, ну, питания. Вопрос питания. Потому что все остальное — это доп. История. То есть, если вы занимаетесь спортом, у вас энергопотери выше, да, соответственно, вы там быстрее теряете, да, можете больше там пожрать, да, в этом смысле, и все. Вот, ладно, и среди наших граждан 60% сталкивались с худеющими в окружении, 23% никаких худеющих в округе нет, и 17% это много, пытаются массу набрать. Вот тоже проблема, завидую людям. Ладно, это... Была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжим с вами по другим темам. Вот. Желаю всем хорошего вечера.